Продолжается программа «Киев-Донбасс». В студии работает Дмитрий Тузов, Борис Иванов и за режиссерским пультом Вячеслав Киришун. В этом часе мы поговорим об изменении правил игры в сфере закупок Министерства обороны и о поиске убийц воина АТО. Вернувшись с войны, он погиб в мирной столице.
И с нами в студии Олег Сверко, известный волонтер, руководитель волонтерской инициативы «Мегаполиграф». Собственно говоря, эта группа волонтеров начала активно работать и активно оказывать помощь армии практически в самом начале, еще с момента аннексии Крыма и потом началом боевых действий на Донбассе. Сейчас Олег Сверко в составе волонтерского десанта, как принято называть, работает в Министерстве обороны и даже возглавляет, является главой комитета конкурсных торгов Министерства обороны и советником министра обороны. Олег, здравствуйте.
Добрый день. Я сразу хочу внести поправку, пожалуйста, потому что меня бесят эти сравнения. Я никогда не был членом волонтерского десанта, к счастью, и надеюсь, что никогда не буду.
Вот об этом сейчас и будем говорить. Почему?
Почему, к счастью? Потому что, я считаю, что... Вы меня так словили.
Да, словили, конечно.
На неудобном. Значит, просто я считаю, что, к сожалению, не все члены этого... То есть то, что происходит в Министерстве обороны, в Министерстве обороны работает большое количество действительно людей, которых так или иначе можно назвать волонтерами. Волонтерский десант — это исключительно группа Юрия Бирюкова, который я никого отношения не имею.
Вы знаете, я это распространял на всех волонтеров, которые работают. Нет. Но поскольку произошло такое разделение, Олег, давайте тогда откровенно, в чем состоит конфликт?
Да конфликта никакого нет, я просто не член этой группы. Я работаю, выполняю свои задачи. У них были свои задачи, у меня свои.
Хорошо, дипломатично вы так ответили. Да.
Вы сказали, к счастью, вы не относитесь к этой группе. То есть для вас находиться в этой группе, почему-то вы считаете...
Ребят, давайте мы прекратим эту тему. Я не хочу отвечать на эти вопросы. Я еще раз говорю, я выполняю свою миссию, свои задачи, которые я выполняю
честно. Просто многие люди доверяют тому, что говорят волонтерский десант, слово волонтеры, и однозначно у них вызывает доверие.
Послушайте, еще раз, я не буду обсуждать эту тему. Я не член волонтерского десанта, я просто человек, который пришел помочь министерству.
Какая ситуация? Как вот эта помощь сейчас происходит, и как происходят закупки, поскольку вы возглавляете комитет конкурсных торгов Министерства обороны?
Это происходит сложно, потому что, как вы понимаете, эта отрасль была коррумпирована очень-очень сильно, и те, кто это делал раньше, не хотят уступать своих позиций и сейчас.
До сих пор?
Естественно. Поэтому мы с этим боремся. У нас есть большие успехи в этом направлении, но сказать, что это процесс необратимый пока еще, я не могу, к сожалению.
А расскажите об успехах, потому что мы часто говорим о зраде.
Если говорить о успехах, то я считаю, что мы добились хороших результатов в сфере закупок для армии, потому что в прошлом году мы смогли в авральном порядке решить, тут включая и ребят из волонтерского десанта, надо дать им должное, да? Мы сумели решить проблемы с закупками для армии. Если вы помните, что у нас там полтора года назад было в армии, когда не было ни формы, ни бронежилетов, ничего, сейчас этой проблемы нет. То есть еще остаются претензии к конструктиву формы, конструкции, к качеству, может быть, где-то в чем-то, потому что все отрабатывается на ходу. Но, в принципе, вооруженные силы сейчас основными моментами по экипировке, по средствам защиты, они снабжены. И вторым большим успехом я считаю то, что по состоянию на текущий момент мы сэкономили, начиная с конца апреля прошлого года, более 700 миллионов гривен. Бюджетных средств, которые...
Это на закупках произошло?
Только на закупках по тыловому направлению, да.
Вот топливом вы занимались, насколько я знаю,
в том числе,
да?
И топливо, в том, да. Числе. То есть в прошлом году у нас были поставлены министром две приоритетные задачи, у меня лично, да. Это одеть армию, снабдить ее средствами защиты, сделать все для того, чтобы это было закуплено в кратчайшие сроки и максимально возможного качества. И второе, пресекать всяческие попытки разворовывать средства. Поэтому 700 миллионов, которые мы за этот период сэкономили, я считаю, это результат хороший. А я надеюсь, что в ближайшие 3-4 месяца мы эту сумму доведем до миллиарда, может быть, даже больше.
Да, вы сейчас занялись питанием армии, да?
Да,
у вас инициатива
вот эти... Мы очень много было скандалов по поводу питания. Мы с министром неоднократно обсуждали. То есть я хочу сказать, что, ну, слава богу, что у нас есть Степан Тимофеевич на этой должности. Вот, человек грамотный, умный и понимающий, и вот когда мы с ним обсуждали, что нужно сделать, он говорит, первое, что мы должны сделать, это обеспечить достойные условия для возможности нести службу нашим бойцам. А это одеть, обуть, хорошо накормить, создать нормальные условия для быта, восстановление в случае ранения, оказание первой медицинской помощи, и, ну, и потом, там, скажем, по возможности создать им возможность устроиться на работу, получить квартиру. Но это уже не моя компетенция. Моя компетенция — это... Все, что касается тылового обеспечения. Так вот, в этом году мы с ним, когда обсуждали, мне была поставлена задача в первую очередь сосредоточиться на питании, потому что если по топливо-смазочным материалам мы навели порядок, близкий к идеальному, да, то есть вот последние закупки мы буквально недавно осуществляли, там цена... авиагаза, то есть это авиационный керосин, солярки, она ниже или в районе 14 гривен за литр. Это, ну, мы покупаем сейчас эти материалы по ценам ниже, чем кто-либо в Украине. По вещевому направлению мы продолжаем очень активно работать, и я считаю эту работу эффективной, просто там номенклатура огромная, количество поставщиков большое, там не так просто, как на рынке топливно-смазочных материалов. Вот, но работа продолжается. В этом году мы начали такую очень жесткую работу по питанию. Вот, нам очень нелегко было бороться в этом направлении, потому что бюджет нашей армии по питанию это примерно 3,5 миллиарда гривен в год. Вот, по моим оценкам, на разных этапах уходит значительная часть этих средств. Дай бог, чтобы до солдата доходила хотя бы половина.
А вот вы сторонник того, чтобы... Есть же дискуссия в том, чтобы вернуть систему армейских поваров или отдать это на аутсорсинг, чтобы компании, mm-hmm. которые занимаются кейтерингом, да, обеспечивали армию питанием.
Министерство обороны сейчас не имеет пока такой окончательной позиции по этому вопросу. Есть разные точки зрения. Если вы хотите слышать мою, то я считаю, что армия не должна заниматься несвойственными для нее функциями. Армия должна постоянно повышать свою боевую готовность, заниматься учебой военной, военной подготовкой. Все, что касается обслуживания армии, так же, как это происходит в большинстве развитых нормальных стран мира, должно быть отдано на аутсорсинг. Другое дело, что формы этого должны быть несколько другие в сравнении с тем, как это есть у нас. Над этим мы и работаем сейчас.
Вот эта система неожиданных проверок в воинских частях, она уже начала действовать?
Да, она начала действовать. Я объясню, в чем суть. Значит, вот мы долго думали. К сожалению, мы очень сильно ограничены в инструментах, которые там помогали бы нам бороться, да, со злоупотреблениями. Это и проблемы со статусом госслужащих. Ну вот сейчас, правда, принят закон, посмотрим, как он будет действовать. Это и мизерные зарплаты. То есть, вы понимаете, если человек болен, бессмысленно бороться с симптомами. Нужно искоренять проблему. Одна из главных проблем — это низкие зарплаты у госслужащих, которые распоряжаются огромными средствами. То есть вот когда мы с министром обсуждали возможность проведения там реформы департамента, первый вопрос, который возник, понимаете, то есть вот там сейчас работают люди, которые там госслужащие либо военнослужащие со стажем в 20-30 лет. Благодаря чему там у них зарплаты там 10, там 12, 14 тысяч гривен. А если на их место брать новых людей, которые не имеют стажа, не имеют звания, у них зарплата будет 2-3 тысячи гривен. Вот у меня вопрос, можно ли за эти деньги жить? И как долго можно удержаться от соблазна, когда деньги дети просят кушать, да? Вот, ты не можешь им этого позволить, вот, а тебе каждый день предлагают десятки, сотни тысяч гривен.
Ага, но на уровне министерства не решается же эта проблема, да?
Нет, это проблема, которая не может быть решена на уровне министерства.
Законодательно?
Это требует изменений на базе законодательства страны. Мы пытаемся как бы включаться тоже в то давление, которое оказывается сейчас там обществом и другими людьми, которые хотят реальных реформ там на Раду, на правительство, с тем, чтобы все-таки вот эту проблему решить. Вот. Так вот, что касается питания, значит, там в чем основная проблема? Проблема заключается в том, что при том, что, как я уже сказал, бюджет 3,5 миллиарда гривен, и компании, которые работают на этом рынке, они работают уже, там, ну, если не десятилетиями, то там 7, 8, 10 лет и больше. Они настолько срослись с определенными людьми в вооруженных силах, и это настолько эффективно работает, они уже там отработали настолько идеальные схемы работы, что юридически к них их достать практически невозможно. Да? Вот. Мы первый раз за последних 3 года добились того, чтобы были проведены открытые торги. Открытые, я имею в виду, там не название процедуры, потому что это будет проводиться по переговорной процедуре с залучением электронных майданчиков, да. Вот, я имею в виду процедуры, доступные для всех, кто хотел бы принимать участие в ней. Вот, очень тяжело нам давалась возможность провести эту процедуру, потому что давление было беспрецедентное, вплоть до того, что есть депутаты, которые внесли законопроект о том, чтобы обязать Министерство обороны без конкурсной процедуры пролонгировать еще на год договора с теми же структурами.
Это лоббируют народные депутаты, да?
Так точно, да.
Смотрите, тут же очень важно еще о том, как будут прописаны условия участия в этих торгах, потому что мы ведь с вами знаем, как это происходило. Номинально открытые тендеры, но они прописываются таким образом, что там могут принять участие только свои компании.
Так это и
есть
было.
Есть такой риск сейчас?
Нет, сейчас этот риск уменьшен настолько, насколько мы успели его уменьшить. Вот, мы отработали конкурсную документацию конкурсных торгов, убрали оттуда все дискриминирующие пункты. Вот, но наши визави оказались тоже серьезными ребятами. Вот, мы предполагали такое развитие ситуации, когда в случае, если мы делаем торги доступными для других, на торги придет огромное количество компаний-ботов, цель которых не участвовать в торгах и на дани послуг, а сделать так, чтобы торги затянуть, они не состоялись, и потом мы вынуждены были, перейдя там определенный грань, там 1 апреля, когда у нас заканчиваются предыдущие договора, если мы не заключаем новые, то там по закону мы фактически вынуждены по соответствующей статье пролонгировать действующие договоры.
Это такая технология срыва процедуры, да?
Да, ну вот ребята придумали технологию срыва процедуры, когда на торги, там, на некоторые лоты пришло по 19 участников, были заявлены цены. То есть мы себе представляем, какие цены объективно вот, должны даваться для того, чтобы и качество соблюсти, и в то же время не обворовывать армию. А давались цены в 2 раза ниже.
А следственные органы могут этим заниматься?
А вот мы и привлекли к этому следственные органы. Может быть, это не вышло наружу.
То есть, смотрите, Олег, простите, пожалуйста, ведь вы представляете Министерство обороны. Да. Если речь идет об откровенном саботаже, то наверняка этим должна заниматься и военная прокуратура, господин Матиос, и служба безопасности Украины. Да. Ну, очень тяжело себе представить, чтобы в военное время, будем так говорить, в особый период, государство не нашло управы на тех людей, которые саботируют.
Да, вы знаете, как раз по такому сценарию все и развивалось. То есть, когда мы увидели, что ребята решили идти по пути затягивания торгов и срыва их, мы обратились к премьер-министру, и на уряде была сделана соответствующая заява, даны соответствующие поручения. Отрабатывалась эта ситуация в военной прокуратуре, в СБУ. Вот, результатом станет, вот вы посмотрите, я так думаю, что в ближайший день-два большинство вот этих компаний-ботов с торгов снимутся.
Но, знаете, мы будем, я прошу прощения, сейчас я передам слово Борису, мы будем следить не только за тем, чтобы эти торги проходили по процедуре, но и чтобы все-таки были названы люди, которые саботируют обеспечение армии.
Ну, на самом деле, эта проблема такая, очень глобальная и серьезная. Тут за руку конкретно кого-нибудь одного словить очень трудно.
Не, ну группа товарищей, это тоже интересно.
Ну да, вот но я хочу сказать, что и с поставщиками соответствующая работа ведется, и в Министерстве обороны, вот в процессе этой процедуры, так выкристаллизовались те группы, интересы которых стали очевидными, и я думаю, что с ними тоже будет соответствующая работа проведена.
Я вынужден прервать вас и напомнить, что в гостях программы «Киев-Донбасс» Олег Свирко, волонтер, глава конкурсного комитета Министерства обороны. Украины. Мы говорим об обеспечении бойцов украинской армии, как меняется это обеспечение. И также я хочу напомнить тем, кто только присоединился или слушает нас уже с самого начала. Программа «Киев-Донбасс» и «Громадское радио» вы можете услышать в Киеве и области на частоте 70,4 МГц. В Донецкой области город Волноваха 103,8 FM, город Краматорск 90,9 FM МГц. Красноармейск 99,6, Луганская область, город Старобельск 92, село Широкий 101,8, СМТ Беловодск 92,6, СМТ Белолуцк 100 МГц и СМТ Зариновка 103,7 МГц. Олег Сверко, волонтер, глава конкурсного комитета, гость программы «Киев-Донбасс». Мы говорим о подводных течениях в Министерстве обороны, в системе закупок и о том, с какими препонами приходится сталкиваться тем, кто хочет изменить, наконец, эту систему, закостеневшую этих закупок.
Да, Олег, вот мы начали говорить о таких внезапных проверках воинских частей. Это то, что касается питания армии, да? А насколько равномерно они будут проходить как на, скажем так, как в тыловых частях, так и в зоне АТО и на передовой?
Да, я начал рассказывать, не дошел до этого момента. То есть мы, вы понимаете, когда речь идет о кормлении сотен тысяч людей, здесь, особенно в условиях войны, нельзя, вот в чем у нас часто с тем же волонтерским десантом расходились с точки зрения, значит, они такие считают, что все надо делать моментально и радикально. Я как человек, который вышел из среды производственного, из производственного бизнеса, я знаю, что нельзя ломать действующий механизм до тех пор, пока ты не создал ему альтернативу.
Да? Потому что вообще без питания
потому
могут остаться.
Потому что в противном случае останемся без питания совсем. Поэтому тут надо понимать, что сфера очень тонкая, и тут рубать шашкой нельзя. Вот на первом этапе мы для себя решили следующее. Мы меняем структуру формирования лотов. То есть раньше она была по региональному признаку, сейчас по оперативному командованию. Что значит по региональному признаку? Например, вот какая-то часть находится там условно в Харькове. В Харькове на тот момент и сейчас кормит компания «Авика», например. Вот сформировалась часть в Харькове, отправляют ее на Шерлан на учение. Она едет в Шерлан, там ее уже должна кормить компания «Артек Союз». После этого она месяц там побыла на учениях, поехала в зону боевых действий, например, в Днепропетровскую область. Там условно, например, ее должна кормить компания «Геос». То есть в момент перехода от одних к другим, во-первых, все время вот нестыковки, кто должен, кто кому передал, кто успел, кто не успел. Во-вторых, документы отследить, кто как, практически невозможно. Для того, чтобы навести в этом порядок, вот сейчас введена система на эти торги по оперативному командованию. Что значит, что если компания выиграла конкурс на кормление этой части, то она будет кормить ее, куда бы эта часть ни поехала.
То есть сопровождать ее, да?
Так точно. Мы понимаем, что, в принципе, это должно быть несколько дороже, потому что логистика удорожается, но это приведет к тому, что, во-первых, качество возрастет. Мы не гонимся за дешевизной, когда речь идет о кормлении солдат. Мы гонимся за разумным балансом цены и качества. Вот. Так вот, мы готовы платить дороже, если армия будет кормить лучше. Вот. А если армия будет кормить плохо, то мы будем ужимать этих людей по цене. Раз. И второе, вот то, о чем мы с вами говорим, мы создали мобильные группы приказом министра обороны. То есть сейчас, пока идет процесс проведения торгов, эти группы не выезжают по той причине, чтобы их работа не была воспринята как давление там, на поставщиков в момент проведения торгов. Они съездили, успели 1-2 раза до торгов, там мы уже знаем, где, что и как нужно делать. Вот сейчас закончатся торги, они начнут работу в полную силу. Более того, значит, вот приказом министра обороны была поставлена задача собрать в Киеве после торгов тоже все руководство вооруженных сил, работа которых так или иначе связана с тыловым обеспечением, где тоже в доступной и понятной форме будут расставлены акценты на то, что нужно, как нужно кормить солдат и что будет в случае, если качество будет низкое. Потому что все проблемы связаны с тем, что есть возможность у субъектов хозяйствования, то есть у фирм-поставщиков, находить часто общий язык с нашими военнослужащими, так что по факту все нехорошо, а по актам все великолепно. Вот мы не будем позволять этого.
С нашими военнослужащими, это с начальниками, да?
Ну, понятно, это с теми людьми, которые должны подписывать акты по количеству, по качеству.
То есть, собственно, речь идет о коррупции, я правильно понимаю?
Ну, у нас есть основания предполагать, что она есть.
А вы, да, Борис, прошу.
Да, хотел сказать, просто вы назвали, да, кто ставит палки в колеса, по крайней мере, указали направление, в котором нужно работать правоохранительным органам. Да. Также, я так понимаю, ваши инициативы находят отклик у министра обороны. Да. Вы об этом уже сказали. А кто еще, ваши союзники, на кого вы еще можете опереться? Кто может вам помочь и кто должен, возможно, вас услышать?
Ну, я хочу сказать, что постепенно там в Министерстве обороны выкристаллизовывается команда людей, которые действительно хоть что-то менять. Потому что если еще в ноябре, в декабре мне казалось, что это тупик, и я раздумывал о том, оставаться мне там или уходить, то вот где-то со второй половины января я вижу, что действительно начинают происходить качественные изменения, в том числе и с точки зрения людей, которые там работают. Вот, и я имею поддержку великолепную и замминистра Павловского, в ведении которого сейчас тыловое направление, очень умный, грамотный человек, профессионал своего дела, и руководителя службы тыла Гаврилюка Ивана Юрьевича, и директора департамента нового, который вот там второй месяц как работает, Гулевича Владимира Витальевича. Ну, мне приятно, потому что действительно у нас бывают и стычки, бывают недопонимания, вот, еще пока, то есть мы не сработались вот так, знаете, как хорошо сработанная команда, где все друг друга понимают с полуслова. Но, во всяком случае, это те люди, которые пытаются систему изменить.
Это уже необратимый процесс или есть риск
с
рельс?
Знаете, я вам сказал еще в начале программы, что у меня нет ощущения, что этот процесс еще необратим. Угу. Вот. Но то, что на этом пути мы зашли уже достаточно далеко, это факт.
С нами Олег Свирко, глава комитета конкурсных торгов Министерства обороны, волонтер, волонтерская инициатива «Мегаполиграф». Олег, вы часто мотаетесь и бываете в зоне АТО, бываете на передовой, да, и, наверное, тоже часто видите картину, когда бойцы на нулевой линии, они, если говорить, например, об обмундировании, да, они обеспечены, наверное, хуже, чем там третья линия, например. Как сейчас, вот вы вернулись буквально несколько дней из АТО, как сейчас вы оцениваете обеспечение бойцов именно в зоне боевых действий? Я говорю не только про питание.
Я понимаю. Смотрите, во-первых, я закончу по питанию, чтобы расставить акценты. То есть я сказал, что мы начали эту работу, достаточно жестко за нее взялись, результаты ее будут видны уже в этом году, а в принципе я уже говорил, что тут нельзя рубить наотмашь, надо готовиться. Мы договорились в кабинете у Матиаса со всеми ведущими там поставщиками этих услуг для армии, что после этих торгов мы садимся и отрабатываем честный, прозрачный механизм, который будет регулировать отношения Минобороны и поставщиков в следующем году. Вот. Мы увеличим количество лотов для того, чтобы больше мелких компаний могли выходить, потому что при той системе построения лотов, которая есть сейчас, к сожалению, компании, которые реально это могут, не так много. Но в то же время одновременно переходить на оперативное командование и дробить еще больше — высокий риск хаоса. Поэтому мы сочли, что надо это делать постепенно. Вот. И со следующего года это уже будет прозрачное правило. Я надеюсь, что совсем по-другому это будет происходить. Что касается обеспечения на фронте, то да, я только вернулся оттуда. Во-первых, мы там наш волонтерский проект отрабатывали. Мы создали газету для прифронтовых территорий вместе с главным редактором газеты «Факты» Швецом Александром Ивановичем, за что ему очень... Господи. Александром Швецом, за что ему очень благодарен. Он делает эту газету, в смысле редакционную работу.
Давайте сейчас про газету я отдельно хотел спросить. Да, давайте обеспечение. Да.
Ну так вот, и мы занимались этой проблемой. И второе, у нас были задачи проанализировать состояние обеспечения наших войн, сбройных сил. Вот. Там в командировке параллельно со мной был руководитель службы тыла сбройных сил Гаврилюк Иван Юрьевич. Вот. Вот он поехал, и мы выехали из штаба АТО, он поехал на юг, и с юга проехал до самого севера все части. Мы успели отработать только северо-восточную часть. Вот. Мы приехали оттуда, по результатам сразу собрали совещание, все замечания, которые у нас были прописаны по качеству формы там по другим моментам. Мы тут же отработали, сейчас будут вноситься изменения, вот в частности, там есть проблемы с формой, хлопчата бумажная, она вроде бы лучше, удобнее на теле, но она не выдерживает сроков носки, то есть будем дорабатывать ткани. Мы работаем.
Олег Сверко, последний вопрос к вам. Да, это газета, которую вы инициатором являетесь. Да. И эта газета как для освобожденных территорий, так и для оккупированных.
Да, мы сделали
газета на русском
газету,
языке выходит.
Да, мы сделали газету.
Давайте, как она называется?
Под названием, она выходит под брендом газеты «Факты». Делает нам ее журналистский коллектив газеты «Факты». Мы нашли деньги. Сейчас она выходит 100-тысячным тиражом каждую неделю. Распространяется в пунктах пересечения границы, во всех местах, где могут появляться граждане с временно оккупированных территорий. Укрпочта, Ощадбанк, идет за пенсией дедушка, там лежит бесплатная газета. Мы начали такую контрпропагандистскую работу. Вот сейчас мы планируем уже увеличить тираж до 130 тысяч, нам еще подкинут денег. А в принципе мы хотим довести до конца года до 1 000 000 в неделю экземпляров, потому что по нашим расчетам, исходя из нашего опыта издательской деятельности, там одна газета на 4-5 чек в среднем должна быть в области.
Как ее разбирают недели. Сейчас люди?
В течение дня разметают.
Разметают,
в течение дня. Да, нам ко все обращаются, дайте больше, но, к сожалению, пока у нас нет денег для того, чтобы печатать больше. Деньги мы тратим исключительно на покупку бумаги и краски.
И, собственно, вы печатаете на своей типографии?
На своей типографии.
Мы можем только пожелать успехов, удачи вам в этом вашем новом параллельном проекте, в вашем основном проекте изменения, так сказать, правил игры в Министерстве обороны, в системе закупок.
Тут, Борис, извини, я два слова только добавлю. Олег Сверко, когда везет, например, там те же броневики на фронт, которые волонтеры делают, да, обязательно едет украинская пресса и распространяется, а вот сейчас уже дошло дело до издательства собственной
газеты.
Знаете,
мы получили огромную поддержку там от всех, от руководителей администрации, там Жебриевский, Тука, от руководителей АТО. То есть мы получили поддержку. Спасибо всем за это.
Борис, тогда сил вам и удачи в вашем деле. Олег Сверко, волонтер, глава конкурсного комитета Министерства обороны, был гостем программы «Киев-Донбасс». Сейчас у нас традиционная рубрика и музыкальная остановка.
Музыка Донбасса.
Продолжаем слушать группу «Синоптик» из Донецка, которая сейчас работает в Киеве. На этот раз это песня на английском языке «Bone House». You hear? 13:35 и 11 секунд на студийных часах громадського радіо. В ефірі програма «Київ-Донбас». В студії для вас работает Борис Овно, Дмитрий Тузов и за режиссерским пультом Вячеслав Киришун.
Да, и сейчас мы... Да, сейчас мы продолжаем говорить, такая трагичная у нас тема, о ходе расследования убийства воина АТО в Киеве Артема Приходько. С нами будет сейчас адвокат семьи убитого Илья Костин. Илья, здравствуйте.
Приветствую вас.
Да, и ну тут только два слова. Я думаю, что многие наши слушатели знают об этой ситуации, и трагичность ее усиливается тем, что, оказывается, можно вернуться живым-здоровым с войны, да, и погибнуть от рук убийцы в мирном Киеве. Илья, что как идет расследование сейчас?
В настоящий момент ситуация следующая. Тот массив процессуальных действий, который мы запланировали сделать с самого начала, благодаря активной, либо даже, сказал бы, сверхактивной, потому что по-другому не вышло, позиции коллег, адвокатов. Отдельно остановлюсь по поводу коллег. Они очень помогают и страдают из-за этого. Некоторых депутатов Киевсовета и наших побратимов, я тоже боец 12-го батальона. Весь этот процесс процессуальных действий удалось сделать. А именно, забрали дело со Святошинского РОВД. Вот там...
Там оно не двигалось напрочь?
По документам, да, на самом деле слив информации.
Слив информации кому?
Ну, кому? Бандитам.
Бандитам слив информации.
Конечно, да. Ну, в принципе, вы понимаете, люди, которые, с которыми мы сейчас имеем дело, это ОПГ, это уровень амфетамины, наркотики и ворованные автомобили.
Тут, я думаю, нужно обратить внимание министра внутренних дел Арсена Авакова. Речь идет, вот сейчас нам сказал... собственно, адвокат убитого Артема Приходько Илья Костин о том, что в Святошинском РОВД происходит слив информации бандитам. Я думаю, это очень важная для общества информация.
У меня просто нет другого представления о том, что все их знали. Даже, ну, все их знали. Вот давайте так как это говорить.
Их это подозреваемых?
Подозреваемых, да. Подозреваемых и одного обвиняемого, да. И при этом за весь этот промежуток времени не установили ни места, где они находятся, и дают возможность спокойно передвигаться. Был такой момент, когда они нам говорили, что они спокойно передвигаются по городу.
То есть, напомним радиослушателям, я так понимаю, это речь идет о Евгении Корнейко, Артур Бирюк, так?
И Артур Бирюк, да.
А третий, он находится...
Да, он находится в настоящий момент, он обвиняемый, ему предъявлен обвинительный акт, и он в настоящий момент проходит суд, и довольно забавно проходит. Вот недавно, наконец-то, мера пресечения ему была хоть какая-то избрана, домашний арест в ночное время. Потому что до этого прокурор, допустив Святошинского района, допустив грубейшую ошибку, привело к тому, что он вышел на свободу. Вот, после этого, когда начался судебный процесс, благодаря активной нашей позиции, видно, сторона что-то поняла, и сгорел офис у нашего коллеги, моего коллеги Тараса Беспалова, который и вместе со мной сопровождает дело. У него удобнее всего, чтобы это было сгорело, на Михайловской, тут недалеко.
В центре Киева.
Да, там погиб человек. Вот, есть сведения уже, ну, я могу утверждать стопроцентно, что действительно это связано с нашим делом.
То есть это косвенно продолжается, так сказать, череда убийств продолжается,
так или иначе? Вы знаете, я понимаю, что, я бы сказал бы так, что череда противоправных действий, которые влекут за собой смерть. То есть, да. Конечно, не самоцель была убить женщину 26-го
года. Да, ну вы говорите рождения. Юридическим языком. Вот вопрос, вы сказали, упомянули прокуратуру, опять-таки Святошинского района, в таком ключе, ну, возможно, для меня, как показалось, немного негативном. Есть ли подозрения об, возможно, их каком-то участии, сотрудничестве?
Я процессуальное лицо, я адвокат, я работаю, вы понимаете, да, и говорить языком непроцессуальным, предположительным, я не могу.
Погодите, вы сказали о возможном сливе информации.
По поводу Святошинского, это ленивый не говорит, потому что когда только это произошло, сразу же они были установлены.
Скажем так, фактов сотрудничества Святошинской прокуратуры с бандитами
пока
нет.
Я не могу, конечно, сказать ничего, но подозрения это подозрениями, но мы начали работать в одном ключе с прокуратурой только где-то недели три назад. Вы можете себе представить, какое противоборство. Это не противоборство, это был саботаж, я бы сказал прямо. То есть все началось с того, чтобы вы понимали, что если человека убивает машина, сразу же возбуждается дело не в связи с убийством, даже если оно явное, а по 286-й, а именно ДТП, повлекшая смерть. Так мы предприняли массу усилий, даже обращались, наши побратимы пошли выше даже Верховную Раду, и прямо нам одни из прокуратуры города Киева сказали, что только благодаря письму Сыроид на прокуратуру произошла переквалификация. Может быть, они на 121-ю. 121-я — это причинение тяжких повреждений, которые повлекли смерть. То есть, таким образом, может быть, когда-то они бы переквалифицировали, но вы поймите, что тогда это не поиск. Никаких следственных действий, связанных с оперативно-розыскных, не предпринималось бы по самой главной статье, по самому главному уголовному делу – убийству. А по хулиганским действиям, часть 4 статьи 296, оно лежало в Святошинском РВД. Нам за последние три недели, благодаря активной позиции и поддержке коллег и ребят с Киеврады, вот Саша Харченко, ему очень благодарен, активно нам помогает, удалось, объединить все дела в одно производство, их забрал главку, то есть городская полиция, следственное управление, и забрали дело со Святошинского РВД. Вот. И в настоящий момент... И еще, конечно же, и поменялась позиция прокуратуры. Из совершенно, не хочу грубых слов называть, неактивной, нам позвонили, приедьте, надо обсудить ситуацию. То есть, и она хоть как-то поменялась.
Илья, скажите, мы сейчас говорим о том, что двое подозреваемых находятся в бегах, но по большому счету они уже могут быть и вне пределов Украины, грубо говоря, там, я не знаю, они могут быть в Российской Федерации и даже получить там звание героя в России, представляете, убили участника АТО. И причем я сейчас абсолютно, это даже не черный юмор, мы можем с вами видеть, что произошло с частями Беркута, которые бежали в Россию, да, и были приняты на службу там. И есть ли шанс на то, что подозреваемые предстанут перед судом?
Ну, Беркут мы хорошо покоцали в 2014-2015 году. Я думаю, там немного осталось этих воинов, героев. Относительно этих людей, это уровень одной из ОПГ в районе, то есть в Борщаговке, так, да, в Святошинском районе. Он, этот уровень беспредельщиков. Они стали подниматься после Майдана, когда вот эти там уголовные криминальные там связи начали как-то рушиться, передоговоренности, все, что это происходит. И для того, чтобы скрываться, необходимы деньги. Руководитель ОПГ, который уходит со своего, скажем так, места, которое выносит деньги, приходят сразу другие. То есть нам периодически поступали, что их там видели, мы выезжали для того, чтобы задерживать. Ребята с батальона выезжали задерживать, силовые структуры выезжали задерживать, в том числе и в другие области. Вот. Я не думаю, что они убегут надолго. Поймите, что таких лопухов и таких бандюганов в России достаточно.
Вариант-то у них какой? Сесть в тюрьму в Украине, по большому счету, да?
Вот этого они, конечно, не ожидали. На самом деле, мы имеем дело с одним руководителем ОПГ, это Бирюк, это рецидивист. Вот. И Корнейко, это профессиональный боксер, вот его и позывной. Позывной у нас, а у них Кликуха, это боксерчик. Вот.
Это тот, кто непосредственно совершил наезд.
Совершенно
и
верно,
убил.
Да. Вот, то есть я не верю, что они убежали, мы их все равно найдем. И дело в том, что периодически информация такая поступает. И они не могут осесть, им необходимы деньги. А спрос на их услуги, в том числе и титушек, сейчас очень активен.
Я все-таки хочу, чтобы вы попытались нам объяснить. Вот это бездействие там Святошинской прокуратуры, Святошинского отделения милиции, чем может объясняться? Почему вот, когда пытаются вывести из-под удара каких-то резонансных подозреваемых, то речь идет о мажорах, да, как правило. А что здесь? Кто стоит за этими людьми? Что происходит вот такой саботаж именно в расследовании этого громкого уголовного дела убийства?
Ну, тут много факторов. Во-первых, фактор, чего никто не ожидал с самого начала. Раньше в обществе раскрывались преступления, ну, так грубо говоря, из-за трех причин. Первая причина, потому что, о чудо, сработали правоохранители, и мы имеем место, и сейчас у нас такие случаи есть. Я не хочу охуенно говорить про всех сейчас уже полицейских. Вот у нас адвоката убили в Борисполе, так всех задержали, в том числе заказчиков. Вот. Вторая причина это то, что эта ситуация связана с деньгами, и деньги являются движущим фактором, найдите все остальное. Третье — это власть имущие, да? Вот. Которые каким-то образом, их интересы были затронуты тем или иным преступлением. Сейчас пришла еще одна причина, которая толкает, требует. Это братство войны. Вот, собственно говоря, вот этого они не ожидали. На самом деле, вот Бирюк, он является не единожды судимым, в том числе и по тяжелым статьям, то есть вымогательство. Вот, по нашим сведениям, он убивал и не раз. Вот, так получилось, что в этот раз он никого не пристрелил, хотя он стрелял, да. А человек, который не был судим, убил Корнейка, да, причем очень жестоко убил, протащив 200 метров живого человека.
Он сбил машиной, да?
Да, да, следственный эксперимент показал о том, что он все видел, он все понимал и...
Ну, подозреваемый, давайте так говорить,
да,
пока решения суда
пока
нет.
Подозреваемый,
да.
Но следственный эксперимент показал о том, что почему и переквалификация произошла с обычного ДТП на тяжкие телесные, повлекшие смерть. Вот, и они этого не ожидали. Они не ожидали, думали, как обычная ситуация, пару месяцев будет активной.
Спустят на тормозах и
похоронят. Схема шла именно в этом направлении. А все не успокаивается.
То есть отсидеться несколько месяцев, да?
Да, да. А это уже не 10, не 15 человек, не 20. Вышло около двух рот на Майдан тогда, помните, mm-hmm. да? И был создан штаб оперативный. Вот. Люди активничают. Вот, благодарю вас, что вы попросили. Это даст дополнительный, я думаю, стимул. Я в четверг выступал снова на Киевраде. Это уже второй раз выступил. То есть постоянно происходят какие-то активные действия. И тут причина, в первую очередь, первая, что вначале я, ну, скажем так, у меня есть все предпосылки говорить, что их покрывали. Это было предыдущий состав милиции, еще милиции, это полностью сросшиеся даже вот этой низкой гопотой.
А скажите, а вот в Святошинском РОВД там произошла замена? Вы сказали, это прошлый состав милиции.
Да.
Произошла замена?
Замена произошла.
И руководитель там сейчас новый, да?
Руководитель там новый, но как вам сказать? Руководитель новый, проходит переаттестация. Это одна из причин, почему до сих пор они не найдены. Переаттестация сейчас милицию, полицию трясет. То есть старых кадров, которые работали, их нет. Или они есть, на каком они свете.
Старые кадры уже ничего не делают, новые еще ничего не делают.
Стимулов нет.
Понимаете? Стимулов нет.
И стимулов нет,
стимулов
в том числе.
Стимулов у новых кадров нет.
А вы знаете, я не могу... Вы зайдите в РВД и посмотрите, пожалуйста, где там новые кадры.
Так вот я же об этом и спрашивал. Произошла ли замена?
Лица те же самые.
То есть если сидят люди, которые понимают, что их уволят через два месяца, то действительно стимулов нет. Но если зашли новые... то как раз у них есть стимул показать, что они профессионалы и продвинуться по служебной лестнице.
Ну, мы надеемся на это относительно Крищенко. Мы встречались с ним, Мы встречались с ним, человек...
Андрей Крищенко, давайте скажем, это человек, который возглавлял горловскую милицию и повел себя героически, скажем так, во время оккупации города боевиками. Он не сдался, не сдал личное оружие, за что был избит в свое время, да, ну такая, в общем...
Да, сейчас он руководитель киевской полиции, мы надеемся. Но, понимаете, есть понятие эксцесс-исполнителя, да, вот как вышел на свободу третий уже обвиняемый, то есть вот участник этой ситуации.
Тот, который был задержан.
Он был задержан. Первоначально была избрана мера пресечения. Он утверждал, адвокат его утверждал о том, что он пришел сдаваться. Но из-за пришел и сказал, что я пришел дознаться еще с моей автивкой. Потому что ее изъяли с места
происшествия. Просто дело в том, что наши слушатели же не видят этого жеста, а Илья постучал так пальцем по голове.
Да, да. У нас сейчас идет очень жесткий процесс, даже приходят очень такие своеобразные люди его поддержать. Вначале ходили из его клуба качки, все. А в этот последний раз пришли наркоманы, которые даже в перерыве судебного заседания что-то себе на руку сыпали и что-то нюхали.
Это про подозреваемого боксера, да, рассказывали?
Обвиняемого, который сейчас судебный процесс.
Наркоманы против милицейского беспредела. Я хочу напомнить слушателям программы «Киев-Донбасс». У нас в гостях Илья Костин, адвокат семьи воина АТО, которого в начале осени убили в Киеве. И сейчас преступники, подозреваемые, на свободе. Один из трех только был задержан, и то его, я так понимаю, мера пресечения ему достаточно легкая была назначена. И в связи с этим я хотел задать вопрос. Он сотрудничает со следствием?
Нет.
Или он больше сотрудничает с теми, кого сейчас
разыскивают? Нет, он не сотрудничает со следствием. В принципе, все пошли в отказ. Просто сама манера, понимаете, он приходит на судебное заседание, то есть он ведет себя нормально, да? Но как он вышел из СИЗО, да? Следователь при продлении меры пресечения, я не анализирую, правильно сделали суд, неправильно. Суд, честно говоря, сделал правильно. Допустил ошибку. Прокурор вдруг ее не увидел. Ошибка грубейшая. Сейчас в одном абзаце написано «задержать», в другом абзаце на домашний арест. Судья говорит: «Извините, вы как-то документы странно готовите, я отказываю и выпускаю». Понимаете, то есть это дело показало всю правоохранительную систему, как систему, которая уже умерла.
Документы готовила прокуратура...
Святошинская
прокуратура.
Следователь, да.
Но ведь это не первый раз, когда прокуратура готовит документы таким образом, что потом суду ничего не остается, кроме как их либо вернуть, либо отпустить.
Ну, в этом деле это, слава богу, первый раз. Поведение судей, поведение в апелляционном суде, там был подменяющий прокурор, он прямо сказал, что я ничего не знаю, я пришел подменять. То есть это ж не одно у меня дело, да? И я хочу сказать, что так называемая переаттестация прокуратуры — это блеф.
Вот Илья Костин у нас сейчас в эфире, он представляет интересы семьи погибшего воина 12-го батальона Артема Приходько, которого убили в Киеве, да? А скажите, а вот эти же прокуроры, которые готовят вот таким образом документы для передачи в суд, они продолжают сейчас работать? На них никакой управы нет?
Ну вот в прошлый четверг, выступая на Киевсовете, был специально из-за этого дела вызван руководитель милиции Крищенко. Вот. И вызывали исполняющие обязанности прокурора города Киева. Фамилию я не помню. Он один из замгенеральных прокуроров. Вот. Пришел заместитель, и сказал о том, что к дисциплинарной ответственности процессуального караульщего, который допустил такую ситуацию, привлекут и все остальное. Но нам не нужна эта ответственность.
Ну как не нужна? Нам нужно, чтобы прокуроры не подавали такие документы, не готовили документы.
Знаете, хочется...
Потому что вот то, что вы рассказываете, это очень похоже, и то, что сказал Борис сейчас, да, это очень похоже на технологию. Когда, извините, надо отмазать, то готовятся такого рода документы, которые дело разваливается в суде.
Есть такая технология, безусловно. Такая технология существует.
Но она работает на самом высшем уровне. Мы же видели громкие дела, которые разваливались именно в силу того, что прокуратура неграмотно составляла эти обвинительные заключения.
Коллеги, я по привычке говорю, коллеги, просто я еще руководитель комитета защиты прав адвокатов Совета адвокатов Киевской области, и очень много ситуаций сходится на мне. я могу вам такие вещи рассказать с прокуратурой.
Ну, будем работать с этим, слушайте.
Да, поэтому...
Вы сказали, достаточно переаттестация, это блеф. Ну, вот, то есть ее саботируют,
нет,
ее не
она
проводят.
Закончилась.
Она закончилась, и
ничем.
Ничего не произошло.
Ничего не поменялось. Более того, мы, прокуратура родила на низшем уровне циников, и этих циников сейчас подвинула наверх.
Я, вы знаете, друзья, вы меня простите, немножко такой отвлеченный вопрос, но не могу его не задать. Я просто вчера по телевизору видел одного из лидеров оппозиции, да, времен Януковича, который рассказывал, как сейчас плохо и что нужно делать. На что у меня, конечно, знаете, странно, что ведущий не спросил, а что же вы делали, вот, когда вы были при власти. Ведь эта система создавалась десятилетиями, она не сейчас возникла, да? Вот как вы считаете, это отвлеченный вопрос, ну что нужно сделать, чтобы Украина разорвала эту петлю времени? Потому что мы ходим по кругу. Реально.
Посмотрите, я хочу сказать на примере полиции, да, уже. Полицию перетрясло. И перетрясло пока, я могу сказать, со знаком плюс, хотя я могу утверждаю, что и вы понимаете, что там поменялось много, мало, но что-то поменялось. Mm-hmm. Зайдя в РОВД, вы видите огромный улей. Они пытаются что-то сделать, причем я не понимаю их мотивы, некоторых из них. Некоторые хотят остаться, молодые ребята. У некоторых есть апатия. Но все равно это все перетрясло. В том числе они видят патрульную полицию, вот как ни крути, а это действительно большое достижение. Потому что ее ставили не выходцы. Один из руководителей сейчас, Евдокимов, это адвокат бывший, ну, сейчас приостановил свидетельство. То есть ставили эту патрульную полицию не выходцы из системы. Угу. Лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа.
Понятно, да, рецепт понятен. Да, Илья, и хочу еще спросить у вас, не осуществляется какое-либо давление по этому делу, я имею в виду убийство бойца 12-го батальона Артема Приходько в Киеве, не осуществляется ли какое-либо давление на адвокатов, на представителей семьи?
Давление, мы столкнулись с ситуацией с криминальным миром, это не политическое дело. Почему мы, это наш побратим, он пришел с первой волной, то есть когда еще... Был Майдан, угу. Еще это в марте он пошел в военкомат, это первая волна, то есть самые-самые первые. И напали на ребят только из-за формы, гопота это, понимаете? То есть они даже просто начали бить, говоря, что, ну, не буду, там, защитнички, все остальное. Вот почему это так важно. Мы столкнулись не с политическим моментом, не правоохранительная система что-то давит, либо кто-то еще, а криминальный мир. У моего коллеги Тараса Беспалова спалили офис. У меня просто тяжелее это сделать. Мы предприняли действия, связанные с собственной охраной. Показать о том, что мы не испугались, зашло еще 3 адвоката в дело. И надо, я попрошу, еще зайдет 30 адвокатов в дело. То есть впереди может быть все. Ну, посмотрим.
Ну, то есть будем вы бороться. Таким образом диверсифицировали риски вот для,
да,
именно
да,
для адвокатов.
Да, остановиться мы уже
но,
не можем.
Но вместе с тем у вас прогноз оптимистический. Вы сказали, что их по-любому возьмут, их поймают, они будут сидеть в тюрьме.
Да.
Вы в этом уверены?
Ну, мы не можем остановиться.
Ну, и большое значение, да, Борис, все-таки имеют средства массовой информации.
Да, не да, чтобы поддерживался
активизировать, да,
градус
активизировать,
внимания.
Если необходимо давление в тех ситуациях, когда, вот так как сказал Илья, существуют признаки сговора между правоохранительными структурами и бандитами, то выносить это все на белый свет и показывать, как это все происходит.
Да, особенно когда вот система пробуксовывает, когда некоторые шестеренки уже едут, другие еще не смазаны, третьи не знают, как им поступить. В случае с судом, например, вот, то чтобы об этом было больше к этому внимания. Мы напомним, что гостем программы «Киев-Донбасс» был адвокат Илья Костин. Это защитник семьи Артема Приходько, это воин АТО, который погиб, которого убили в осенью прошлого года, и его убийцы еще не найдены.
Да, я хотел бы, у нас есть несколько секунд еще, у Ильи спросить, что бы вы порекомендовали людям, которые сталкиваются с подобными проблемами, а я как журналист, ко мне стекается информация, что это не уникальный случай, когда убивают либо воина АТО, либо просто человека, гражданина Украины, и правоохранительная структура даже не опрашивает подозреваемых в убийстве.
Первое, это нужно сообщить побратимам. Это те люди, которые никогда не оставят. Во-вторых, необходимо позвонить на горячие линии правовой помощи Ассоциации правников Украины, юридической сотни, есть еще организации. В принципе, мы все друг друга знаем.
В интернете все это можно найти, да? Я немножко спешу, потому что заканчивается наш эфир.
И это значит, что у вас будет адвокат, не дай Боже, конечно, и это значит, что мы заставим работать систему.
Благодарим вас. Это была программа «Киев-Донбасс». Борис Иванов, Дмитрий Тузов. Сегодня работаем.